Не могу описать вам то чувство унижения и то бешенство, наполнявшее мою душу, когда я лежал там, беспомощный, как баран, которого волокут на бойню. Меня, Этьена Жерара, которому не было равных в 6 бригадах легкой конницы, первого рубаку во всей великой армии, осилил один безоружный человек, и каким образом? Но я лежал смирно, потому что всему свое время. Надо знать, когда сопротивляться, а когда беречь силы. Я уже испытал хватку этого малого и знал, что перед ним я слабее ребенка. Поэтому я молча ждал своего часа, но сердце мое пылало яростью. Долго ли я пролежал на дне гондолы, не знаю. Мне показалось, что очень долго. А вода все плескалась, и весло все скрипело. Несколько раз мы сворачивали в сторону. Я знал это потому, что слышал протяжный, тоскливый крик, которым гондольеры предупреждают друг друга о своем приближении. Наконец, после долгого пути, я почувствовал, как борт лодки скребнул о пристань. Гондольер трижды ударил веслом по доскам, и я услышал грохот засовов и скрежет ключа в замке. Тяжелая дверь повернулась на ржавых петлях. «Ты привез его?» — спросил чей-то голос по-итальянски. Негодяй захохотал и пнул мешок, в котором я лежал. «Вот, получайте», — ответил он. «Они ждут», — сказал голос, и добавил еще что-то, чего я не понял. «Ну и берите его», — сказал гондольер. Он подхватил меня, поднял на несколько ступеней и швырнул на твердый пол. Через мгновение загрохотали засовы, и снова раздался скрежет ключа. Я очутился в плену. Судя по голосам и звукам шагов, меня, видимо, окружало несколько человек. Я неважно говорю по-итальянски, но понимаю куда лучше, и поэтому отлично разобрал, о чем шла речь. «Ты случайно не придушил его, Матео?» «А хоть бы и так. Клянусь, ты ответишь за это перед судом. Ведь его все равно казнят, верно?» «Да, но не тебе и не мне быть судьями». «Тьфу! Да я и не думал его убивать. Мертвый не кусается, а он, подлец, прокусил мне руку, когда я натягивал мешок ему на голову». «Но он не двигается». «А вы вытряхните его из мешка и сами увидите, что он живехонек». Веревку развязали, и мешок стянули у меня с головы. Зажмурившись, я неподвижно лежал на полу. «Клянусь всеми святыми, Матео, ты сломал ему шею». «Ну нет, это он в обмороке. И если не очнется, что ж, тем лучше для него». Я почувствовал, как чья-то рука залезла мне под мундир. «Матео прав», — послышался голос. «Сердце у него стучит, как молот. Пускай отлежится, придет в чувство». Я выждал минуту-другую, а потом рискнул бросить взгляд из-под опущенных ресниц. Сперва я ничего не увидел, потому что долго пробыл в темноте и теперь очутился как бы в тумане. Но вскоре я разглядел у себя над головой высокий сводчатый потолок, разрисованный разными богами и богинями. Значит, меня приволокли не просто в логово головорезов, а в вестибюль какого-то венецианского дворца. Тогда я, не шевелясь, очень медленно и осторожно оглядел людей, стоящих вокруг меня. Я увидел гондольера, этого злобного негодяя со смуглым, словно высеченным из камня, лицом и еще троих. Один из них был щуплый, сутулый, начальственного вида, со связкой ключей в руке. Двое других — рослые молодые слуги в щегольских ливреях. Из их разговора я понял, что щуплый — это дворецкий, и все остальные у него под началом.